Неподалеку от Потсдама, в городке Капут, открыт музей Альберта Эйнштейна. В экспозиции музея голые стены. Наш корреспондент Екатерина Петровская побывала в этом странном заведении, где великий физик прожил с 1930 по 1932 год.
От Потсдама до городка под лаконичным названием Капут можно доехать на велосипеде, на пароходе или на машине. Капут – крохотный городишко с барочным дворцом, построенным задолго до знаменитого дворца в Сан-Суси в Потсдаме. Эйнштейн ездил из Берлина в Капут на такси. Иногда богатые знакомые предоставляли ему свои машины с водителями. Сам Эйнштейн машины не имел, а ездить на велосипеде не научился. Так и ходил к озеру пешком. Берлин того времени – центр мировой теоретической физики. Здесь было множество институтов, но Прусская академия наук, где работал Эйнштейн, была настоящим средоточием умов. К 50-летию Эйнштейна тогдашний мэр города Берлина Густав Бёс выделил знаменитому ученому круглую сумму на приобретение дома с участком. Вторая жена Эйнштейна, Эльза, довольно быстро нашла клочок земли в барочном уютном Капуте на берегу Темплинского озера. Собственно, у Эйнштейна было одно желание – дом должен быть деревянным, форма его особенно не интересовала. Эйнштейн ангажировал молодого архитектора Конрада Ваксмана, который выстроил ему довольно авангардистский деревянный особнячок скромности необычайной. С недавних пор здесь дом-музей – Эйнштейнсхаус. Сотрудник дома-музея Эйнштейна Томас Шуберт рассказывает.
Эйнштейн искал здесь покоя и уединения. Это и стало определяющим принципом в планировке дома. Его собственная комната совсем маленькая. Он говорил, что для работы ему нужен лист бумаги и карандаш. Чем больше места, тем больше ненужных вещей. И, конечно, немного еды и тепла. И если все это есть, тогда и гобелены на стене излишни.
В Капуте Эйнштейн себя чувствовал замечательно. «Приезжай в Капут, наплюй на весь мир», – весело писал он своему сыну Эдуарду. И называл свой дом садом в Капуте раем. Зимой 1932 года Эйнштейн отправляется с лекциями в Америку. Узнав о приходе Гитлера к власти в январе 1933 года, ученый из поездки не возвращается. Но история самого дома более чем примечательна. Сначала семья Эйнштейна сдала дом в наем еврейскому детскому дому, который находился неподалеку. Почему-то еврейских сирот вдруг стало значительно больше. Но когда в 1935 году начался бурный процесс так называемой аризации еврейских капиталов и собственности или попросту экспроприации еврейского имущества, дом у еврейских детей отобрали. История дома Эйнштейна как будто краткий курс немецкой истории 20 века. Рассказывает Томас Шуберт.
Нацисты обошлись с домом довольно типично. Еврейских детей выгнали и детдом вообще закрыли. Но потом нацисты решили в очередной раз показать, что они не только национал, но и еще и действительно социалисты. Они решили сделать что-то социалистическое. И они открыли здесь детский сад под названием «Дом гитлеровской молодежи». Да, нацистский детский сад. Но, слава богу, дом уцелел. Сначала его занимали советские оккупационные войска. Соответственно, потом, поскольку он оказался на территории ГДР, никто не собирался возвращать Эйнштейну его собственность, хотя он обращался с запросом о возвращении дома. Правительство ГДР даже согласилось, поставив, правда, невозможные условия, чтобы Эйнштейн снова сделал этот дом основным своим местом проживания. Эйнштейн, к тому времени уже американский гражданин, отказался, поскольку его вынуждали к чуждому для него политическому жесту.
Попав за железный занавес, дом как будто исчез из истории. Какое-то время он пустовал, есть свидетельство, что он был сдан под склад, а потом его передали в жилой фонд. Эйнштейн так и не побывал после войны в Германии. В 1979 году, к столетию со дня рождения Эйнштейна, Академия наук ГДР реставрирует дом и ставит его под охрану памятников. После объединения Германии, когда собственность на территории бывшей ГДР начали возвращать бывшим владельцам, вступило в силу довольно путанное завещание Эйнштейна. По нему часть дома отходила наследникам, а другая – Иерусалимскому университету. С 2005 года дом существует в его нынешней функции. Организация под названием «Форум Эйнштейна» – «Einstein Forum» – проводит здесь научные семинары, встречи нобелевских лауреатов, дискуссии. Также по дому водят и экскурсии. Впрочем, дом совершенно пуст. Кое-что вывезла семья Эйнштейна еще в 30-е, остальное было разграблено. Остались только деревянные стены да ванна на кривых ножках. Видимо, даже в самые варварские времена никому не пришло в голову отодрать ванну от пола и стащить ее вниз со второго этажа. Об идее пустого музея рассказывает Томас Шуберт.
В соответствии с волей Эйнштейна, этот дом, собственно, и не музей. Здесь ничего не висит на стенах, нет никакой оригинальной мебели, такой, как во времена Эйнштейна. Здесь мы не делали попытки наполнить пространство историей. Дом совершенно пуст. Именно таким пустым нам преподнесла его история. Его голые стены символизируют культурные потери Германии, которые явились следствием национал-социализма. Вот эту абсолютную, тотальную, никак и ничем не восполнимую утрату культурного наследия и демонстрируют голые стены дома Эйнштейна.
За 3 лета пребывания в Капуте Эйнштейн написал много. К его работам этого времени принадлежит и знаменитая пацифистская переписка с Зигмундом Фрейдом. Она была опубликована в 1933 году под названием «Warum Krieg?» – «Почему?» или точнее «Зачем война?». Тогда фашизм только поднимал голову, но великий физик уже обратился к великому психологу в попытках понять и предотвратить войну. Фрейд отвечает и пишет на конверте: «Deutschland kaputt Эйнштейну». До начала Второй мировой войны оставалось 6 лет.
Эйнштейновский музей в Капуте в рассказе Екатерины Петровской.